Русские русским по-русски о русских. Здесь русский дух. Здесь и Русью пахнет. Дышите глубже.
Пятнадцать часов восемь минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, это программа «Русский дух», напоминаю, сегодня 21 марта, суббота, и у нас в гостях Лидия Сычева, писатель, публицист, главный редактор литературного интернет-издания «Молоко». Лидия Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Валентин Сорокин, поэт, проректор литературного института, руководитель высших литературных курсов. Валентин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем о деревенской прозе, и тем у нас такая правда русской жизни в книгах писателей-деревенщиков. Естественно, мы идем по мотивам новостей, которые были на этой неделе, а это кончина писателя-прозаика Валентина Распутина. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Говорит МСК» и наш сайт «говоритмосква.ру». Господа, когда вообще в русской литературе появляется направление деревенской прозы? Потому как некоторые говорят, а почему, например, туда не включают Бунина? А почему, например, туда не включают Некрасова того же самого? А вот говорят все-таки вот 50-е, 60-е, 70-е годы. Это именно то, что можно назвать этот пласт деревенская проза в русской литературе. Валентин Васильевич, да, давайте с вас начнем.
Ну, вы правильно говорите, 50-е, 60-е, но дело в том, что обращение, так сказать, и памятью, и тревогой, и верностью, любовью к деревне – это обращение к родине, к земле. Вот. И надо учесть, что в 45-м году закончилась война, она еще длилась по разным районам планеты, так сказать, нашей. Вот. И самой большой, так сказать, катастрофой оказалась потеря деревни, потому что, вот, допустим, Преображенский уезд или Зелоевский район ныне в Башкирии, там около 10 тысяч ушло на фронт, а вернулось около 3, понимаете? И каждая деревня это испытала. Поэтому кто деревню начинал, так сказать, да, обращать внимание на деревню? Ну, тот же Виктор Астафьев, фронтовик. Угу. Тот же Иван Акулов, фронтовик. Тот же Борис Можаев, фронтовик. Тоже Федор Абрамов и так далее. Это же не случайно. И, скажем, вот вы здесь упомянули имя прекрасного прозаика Валентина Распутина. Он по поколению другой человек. Где-то там разница на 13, может быть, на 14 лет. Вот. Но он примыкает, так сказать, своим творчеством, любовью своей к деревне и своим, как бы тебе сказать, совестливым вот этим вот отношением к деревне, которая столько потеряла, понимаете, она одна. Угу. Каждая деревня, да, она одна, понимаете. И город это, так сказать, тысячи, сотни тысяч и так далее, иногда за миллионы, а деревня-то одна. Вот. Поэтому, скажем, если вот говорить о поколении моем, о поколении, которому принадлежит Распутин, безусловно, где-то он в этой плеяде, в этой звездной группе писателей-прозаиков, и, безусловно, среди нашего поколения он, пожалуй, один из самых ярких, из самых ярких.
Это поэт Валентин Сорокин. Лидия Андреевна, Лидия Сычева.
Да. Да, спасибо.
Чуть поближе к микрофону я вас прошу. Угу.
Я хочу сказать вот о чем. Мне кажется, это только мое мнение,
да,
что деревенская проза – это стыдливое название русской национальной почвеннической литературы в послевоенное время.
Почему стыдливое?
Ну, потому что этому предшествовали весьма трагические события в истории русской литературы. Ведь в предвоенные годы, 30-е годы, русская поэзия почвеннического направления, mm-hmm, деревенская поэзия, деревенские авторы, они почти все были уничтожены в годы репрессий не только в Петербурге, в Ленинграде, в Москве, но и по всем областям России. Вот, допустим, возьмите такого поэта, как Павел Васильев, угу, прямой продолжатель есенинской линии, деревенской струи национальной в русской литературе. Он был уничтожен. Борис Корнилов, он тоже ушел из жизни. там, Борис Ручьев, он оказался на долгие годы в заключении. Кстати, это земляк Валентина Васильевича и отчасти...
Ну, на Колыме даже оказался.
Да, и отчасти учитель.
10 лет.
И все-таки в литературе высший род литературы, особенно для русской литературы, это поэзия. И поэзия в предвоенные годы, она русская, оказалась, русская национальная, оказалась как бы обезглавлена. У нас остался один поэт, который мощно представлял эту школу, это Александр Трифонович Твардовский. Но и сам он, мы вспомним, он же был из семьи Раскулаченного. И он нес на себе вот эту трагедию тяжелую деревни русской. Поэтому, когда Великая Отечественная война закончилась, из фронта пришли победители, такие как Юрий Бондарев, например, Константин Воробьев, Евгений Носов, Виктор Астафьев, они принесли военную прозу, прозу победителей. Но следом за ними шли те, кто и питал своими соками вот эту победу. Это деревенские писатели.
Почему же слово «стыдливость» вы произнесли? Меня, честно говоря, это так немножечко резануло по уху. Как будто бы стыдливость в деревне — это стыдно, но нет же.
Понимаете, все-таки 20 век, он был очень трагическим в истории русского народа. И не всегда слово «русский» произносилось так свободно, как мы с вами сейчас это делаем в эфире. Считалось, что главное — это советский человек, интернационалист.
И деревенская проза — это русская проза?
Безусловно, это русская почвенническая проза.
Угу. Это Лидия Сычева, да. Валентин Васильевич, пожалуйста.
Но я согласен, вот что говорит здесь Лидия Андреевна. Я хочу сказать, что вот эти вот фронтовики, которые вернулись, ну, имена, которые мы называем, скажем, тот же Иван Акулов или Борис Можаев или Виктор, говоря даже об атаках, о сражениях военных, о этих, значит, бомбежках, взрывов, они все равно потом проникались жизнью деревни, потому что они сами-то оттуда, понимаете. А здесь правильно говорили, потому что деревня — это язык, это песня, это танец, это физическая красота человека. Мы забываем об этом, понимаете, что у нас был Алексей Кольцов, Иван Бунин, которые воспели деревню. Потому что, вот посмотрите, например, песни, они же все оттуда рождались-то. Вот даже песни, допустим, заключенных еще до революционного периода, понимаете? А какие частушки в деревне? А какой язык в деревне? А какая совестливость, чистота в деревне? Ведь тоже, допустим, Распутин, Валентин, посмотрите, он берет простого человека, да? Бабушка или учительница, или просто там доярка, но она настолько как бы вжилась в эту свою природу, в свои вот эти вот порядки, равновесие это душевное, уважение друг к другу и так далее, потому что город-то родился из деревни, нация, народы-то родятся из деревни, и у нас много в истории примеров, теряя деревню, иногда государство теряет народ.
Какие приемы используют писатели, которых относятся именно к деревенским писателям? Ну, слово деревенщики, так называемые. Ну, то есть, опять же, я вспоминаю того же самого Бунина, того же самого Фета можно еще вспомнить. Ведь все они тоже описывали деревни. Да, деревни в несколько другом виде. Эта деревня была, где был помещик, там были, значит, жители и так далее. Она несколько другая, но все-таки тоже они описывают деревню. А здесь, получается, какие-то некие другие приемы используют писатели 50-х, 60-х, 70-х годов.
Ну, прием, я так скажу, откровение традиционное. Если у Бунина, допустим, едет с базара небольшая там группа людей, да, а смотрят, на коленях стоит мужчина на дороге и плачет у Бунина. Что такое плачет? Повозка рядом у него стоит. Они выбегают, почему ты плачешь? Он говорит, журавли улетели. Как же можно это забыть? Как же можно забыть частушку? Это, понимаете, тяжело это говорить, потому что когда не вернулись женихи, когда не вернулись мужья, понимаете, одиночество женщины и так далее, и так далее. И вот Потрясающие есть частушки. Просто вот, значит, как выразить то, что, допустим, ей не очень нравился, а жених ее погиб, а ей приходится замуж выйти. Частушка, это же можно зареветь, заплакать. «Эх, война, 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 ты меня обидела, ты заставила любить, кого я ненавидела». Трагедия же народа это. Уже не говоря о трагедии деревни. Поэтому в деревне родится человек, воин, пахарь, философ, пчеловод и так далее, понимаете? Вот, допустим, северный оленевод, я не считаю, что он по своему разуму и интеллекту уступит нашему московскому профессору. Никогда не считал и не считаю.
Лидия Андреевна, пожалуйста.
Да, я продолжу рассказ о деревенской прозе. Вот каким примером. Мы сейчас живем в 21 веке, и нам немножко трудно представить то время, когда становилась на крыло деревенская проза. Посмотрите, в чем ее особенность. Она кажется такой незамысловатой, обычной, но в то же время она очень близка сердцу русского человека. В чем же эта близость? Она в самом главном приеме, который называется самобытность. Самобытность – это народность плюс оригинальность. Вот и весь прием. Вся русская литература высоких образцов, она построена именно на этом приеме. Но у нас советская литература в методе соцреализма, которая властвовала в 30-е годы, она шла как бы от другого приема, скажем так, от немецкого. В чем смысл немецкого приема? В том, что есть некая мысль, западная мысль, естественно, передовая мысль, она саморазвивается. И вот мы, наследники западной мысли, должны встроиться в эту западную мысль вместе со своей литературой и как бы развить эту западную мысль. То есть вот дети Арбата, которые властвовали в нашей советской литературе в довоенное время и частично в послевоенное время, я называю их детьми Арбата, по роману Анатолия Рыбакова «Дети Арбата». Uh-huh. Ну, можно и другие произведения городской литературы назвать. Допустим, там «Дом на набережной» Трифонова. Вот, или там произведение Булата Акуджавы, тоже человек с Арбата. Ведь деревенская литература, деревенщики, писатели, они же возникли не только как бы как самобытное выражение русского народа, но и как некое противостояние другой линии в литературе.
Это антагонисты все-таки?
Я считаю, да.
И городская. А вы как думаете,
Лидия Андреевна правильно говорит. Дело в том, что чем отличается, скажем, язык писателя, вышедшего из природы, из деревни?
Да, пожалуйста, чем?
Он естественный, народный, соловьиный, понимаете? Там все, и ливень, и гроза.
Городе? Хорошо, а у городских что?
А у городских, если человек вырос только в городе и не соприкасаясь с природой, это несколько все-таки другой человек. Он очень много не взял в свою душу. Если бы Есенин вырос, родился в Москве и вырос в Москве, ушел бы, разве он мог бы так написать? «Не жалею, не зову, не плачу,
не знаю,
все пройдет, как с белых яблок дым. Увядание золотом охвачено, я не буду больше молодым». Как можно так? «Милая, мне скоро стукнет 30, а земля милей мне с каждым днем. Оттого и сердцу стало сниться, что горю я розовым огнем. Господи, ничего без деревни не получилось бы».
Ничего без деревни
не получилось. И городские люди, они отличаются. Вот понимаете, верующий человек, он без конца будет контактировать с деревней. А если просто городского человека, вот, взять и просто только вот, чтобы он ничего не видел, ни как соловей поет, ни как, значит, орел горцует в небесах. Ну и что? Он будет скучный. Город, город — это заводы, город — это все-таки больше массовость, а на самом деле человек более одинокий, потому что разговор с природой — это разговор с миром. А иногда с бессмертием человека.
7373948, телефон прямого эфира. Я вас прошу надеть наушники. Здравствуйте, как вас? Ах, нет, сорвался звонок. Давайте, перезвоните, пожалуйста, еще раз. 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925-8888-948. Я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте,
как
Анатолий.
Да, Анатолий.
А, вы знаете, ну, замечательные передачи, замечательные люди.
Вот. Ваш вопрос, Анатолий.
И, да, я хотел упомянуть о таком писателе, как Владимир Солоухин, вот, с его владимирскими поселками, с его травами.
Правильно.
Вот, и хотел, хотел задать вопрос, возможно ли, на взгляд вот ваших гостей, будущее в каком-то преломленном виде, в другом виде, но продолжение вот этой вот все-таки деревенской культуры, или она уже утрачена, и все, и с концами.
Спасибо.
И, да, и также я хотел сказать о том, что стыдливость, о которой говорит Лидия, я думаю, что это стыдливость назвать вещи о простоте и мудрости вот деревни и людей, которые там жили, вот, потому что мы настолько сейчас стали все сложными, и мы стесняемся быть простыми, стесняемся быть такими, какими мы есть.
Спасибо. Спасибо большое, Анатолий. Кто из вас ответил?
По Солоухину.
Да,
спасибо.
Солоухин.
Спасибо нашему другу, который отозвался, вот, принял участие в нашей беседе. Я друг Солоухина, младший, правда, вот, и у меня с ним были очень хорошие отношения. Ко мне он относился как к младшему брату. Я его считаю тоже классиком и человек, который это, так сказать, действительно могучее дерево вот, в центре России. Я хоронил Солоухина, кстати говоря, на родину его возил.
Ну, а да. Я продолжу наш разговор несколькими именами современных писателей, которые не только пишут о деревне, но и являются, на мой взгляд, также продолжением вот этой самобытной ветви развития русской литературы. Нам позвонил Анатолий, он читает много, он знает Солоухина. Это уже большая радость по нынешним временам, потому что нечасто имя Владимира Солоухина звучит в телеэфире, в радиоэфире. Вот. И я назову несколько имен людей, которые продолжают линию деревенской прозы. Это такая писательница, как Нина Стручкова, и ее книга «Хроники Погореловки». Погореловка – небольшая деревня в Тамбовской области, и благодаря Нине Стручковой она стала знаменитой на всю Россию. Это писатель Михаил Тарковский, родственник Арсения Тарковского. Он уехал в Сибирь. Живет там где-то на Енисее, в деревне, пишет о своих земляках и замечательно пишет. И, конечно же, это очень талантливый писатель, молодой, кстати, родом из Иркутской области, Андрей Антипин. Почитайте его, и вы увидите, что деревня жива, несмотря на то, что ее стараются уничтожить. По крайней мере, мы видели это в ходе постперестроечных лет. По-моему, это была совершенно продуманная политика. Вот деревня жива. Мы в нее верим, мы обязаны о ней писать, те, кто уехал в город, ну а те, кто там остались, тем более.
Тогда вот здесь интересно, уважаемые гости, а почему современных авторов... Во-первых, есть мнение, что в современной литературе уже давно-давно наступил кризис жанра, писатели ищут что-то и так далее. Ну, как выясняется, творчество и наследие писателей-деревенщиков живо. Вопрос, изучают ли современных писателей-деревенщиков в школе? Потому как, если мы откроем школьный курс литературы, соответственно, это весь, значит, золотой век русской литературы, это 20 век, который, наверное, как раз-таки из деревенщиков, во-первых, касается очень поверхностно, во-вторых, насколько я понимаю, современных авторов там нет. Изучают ли современных авторов все-таки в школе? Или мы что-то не знаем?
Ну, я как бы, извините, что я этот пример приведу, но вот у нас вышел учебник Виктора Челмаева и Сергея Зинина в издательстве «Русское слово. Современная русская литература для 11 классов» в двух томах. Там даже я есть, как литератор. Вот, и Валентин Григорьевич есть. Учебник очень хороший. Но, конечно, наша вариативность, она заставляет авторов других учебников школьных, вузовских, выстраивать иные ряды, иные приоритеты, иных кумиров. Почему это происходит? Мне кажется, проблема в русском самосознании нашей интеллигенции, вернее, в его отсутствии у очень многих представителей.
Валентин Васильевич.
Правильно, я согласен, что сказано здесь Лидией Андреевной, но я считаю, еще добавлю грусти, потому что так как мы, наше государство, обошлось с деревней, таких примеров, по-моему, не найдешь в мире, потому что столько раз ее встряхивали, то раскулачивание, то, значит, 50-е, 60-е годы из колхоза одного, пяти единый делать и так далее, и так далее, значит. И только вот, допустим, в моем родном районе 77 хуторов уничтожено. 77 хуторов. А как их возродить? Это я южноуралец, да? А взять середину России, среднюю полосу, то же самое произошло. Поэтому сейчас возрождение деревни, возрождение культуры, возрождение русского национального духа, не надо этого стесняться. Чего стесняться, если я скажу, я русский? Мне, например, нравится, когда вот я приезжаю на праздник Есенина в Рязань, там подходят татары, говорят, мы татары, мы любим Есенина, спасибо, мы обнимаемся, вместе празднуем. Поэтому русская деревня, это столько на ее плечи и на ее душу свалилось горе, надо только удивляться и благодарить Господа Бога и наш народ, что она еще жива и продолжает возрождаться.
346-й Арбатриал говорит, Паустовский жил в городе, а проза очень даже деревенская. Талант везде талант. Это к вопросу антагонизма городских прозаиков и деревенщиков.
Это не случайно. Значит, он любил природу и все. И душа его жила. Я же говорю, что это зависит от человека, потому что город берет человека сильно в свои железобетонные объятия. Вот я о чем говорю.
Лидия Андреевна,
понимаете, да. Дело не в месте рождения. Да. Можно родиться в Москве, в Кремле, там, на Арбате, где угодно, но любить Россию. Можно родиться в деревне, приехать, да, в город, заразиться чужим влиянием и стать врагом России. Вот в чем суть.
Лидия Сычева, писатель-публицист, главный редактор литературного интернет-издания «Молокоев» и Валентин Сорокин, поэт, проректор литературного института, да, руководитель высших литературных курсов. Сегодня гости программы «Русский дух». Да, Валентин Васильевич,
дело в том,
у нас сейчас информационный выпуск, я вынуждена вас прервать. 15:30, сейчас будут новости, затем реклама, хорошо, а потом продолжим. Хорошо. У нас еще есть 25 минут.
Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8. Говорит Москва. Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Русский Крым. Мифы и реальность. В студии историк, писатель Александр Андреев. Урок «Россиеведение». В эту субботу после 16. Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом Екатериной Собчик. В эту субботу человек в зазеркалье искусства. Гость в студии – актер и режиссер Антон Алипов. Личные обстоятельства. По субботам после 9 вечера. Подъезжайте, подгребайте, прилетайте, подтягивайтесь сюда. Вы нам подходите. Транспорт, пути, дороги, люди и законы, по которым движется все. Все про движение в программе Александра Капкова. По воскресеньям после 16. Продвижение. Говорит Москва. Здесь русский дух.
15:36, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Русский дух». Говорим сегодня о деревенской прозе. У нас в гостях Лидия Сычева, писатель-публицист, главный редактор литературного интернет-издания «Молоко», и Валентин Сорокин, поэт, лауреат государственной премии. Мы говорим о писателях-деревенщиках, и я хочу, прежде чем продолжить наш с вами разговор, запустить голосование. Уважаемые слушатели, вы читаете, вы очень любите деревенскую прозу, вы читаете сейчас деревенскую прозу, именно сейчас, 134-21-35, не когда-то там в школе, или в институте 100 лет назад, а вот именно сейчас, да, вы читаете деревенскую прозу. 134-21-35, 134-21-36. Нет, деревенскую прозу вы не читаете по разным причинам. 134-21-36. Итак, 134-21-35. Вы читаете деревенскую прозу. 134-21-36. Нет, деревенскую прозу вы не читаете. А, голосование. Так, вот 346-й, кстати, Арбат Реал увязывает возрождение русской деревни с возрождением православия. Ну, то есть он увязывает русскую деревню и вообще творчество писателей-деревенщиков именно с религией. Но здесь же все-таки не нужно забывать, что это был Советский Союз, наверное. Да.
Ну, я считаю, что это параллельность, вот это, скажем, возрождение деревни и вера православная, это
да.
прекрасно, потому что это ведь одна из причин, как оравнодушили нашего человека. Как можно представить, вот сейчас, мы даже до сих пор еще не рассказали народу об этой трагедии, что такое разрушение храма. Это же просто отобрали из души самое святое, изъяли у человека, понимаете? А нельзя любить деревню без Бога. Без Божьим нельзя любить природу.
То есть, получается, что все писатели-деревенщики были априори верующими людьми. Правильно я вас
понимаю? Безусловно. В основном.
Лидия Андреевна, да.
Ну, во всяком случае, все писатели-деревенщики, безусловно, верили в Россию. А без веры в Россию не может быть никакого развития. Я спрашивала Виктора Ивановича Лихоносова, кстати, его тоже относят к деревенской прозе, хотя это очень условно, конечно. Вот в чем разница между писателями-деревенщиками и писателями-диссидентами? Ментальная разница. У нас же были люди, которые уехали там на Запад, допустим, Виктор Некрасов, Гладилин, Галич, Аксенов, оттуда полоскали СССР, Россию, говорили, это империя зла, там ад, яд, давайте это разрушим, построим новое чего-то хорошее. И у них тоже своя правда была, они ее несли. Так я спрашивала у Виктора Ивановича, в чем разница-то между этими двумя направлениями? Он говорит, вы представьте, что Распутин или Белов Василий, или Иван Акулов уехали бы на Запад, да они бы умерли там через 2 года от тоски. Они никогда бы не встроились вот в эту структуру. И вы понимаете, есть обратная зависимость. Вот сейчас Распутина хоронили с государственными почестями, его гроб стоял в храме Христа Спасителя. Если бы писатели-деревенщики, не только Распутин, но и все другие, которых мы назвали, и многих еще и не назвали, не работали, не верили в Россию, не писали, то этого бы храма не стояло.
Абдулхамид, Шукшина можно отнести к деревенщикам?
Да, конечно.
Валентин Васильевич, да. Можно? Шукшина?
Шукшина?
Шукшина, да.
Конечно, Абдулхамид спрашивает. Ну а как же? Да.
Вот здесь тогда интересно, как трансформировались темы и образы главных героев у писателей-деревенщиков. Все-таки, наверное, Астафьев, Распутин, Шукшин, они ведь поднимали разные темы все-таки? Или тема была одна и та же, в принципе?
Дело в том, что тема могла быть разная. Герои да. могли не соответствовать как бы похожестью друг другу. Но время-то было одно. Понимаете, горе-то было одно. И, естественно, они шли из этого мира, который переживал народ. Отсюда они шли-то. А потом вот это возвращение, скажем, в религию, это тоже одна из энергий, которая вела их, писателей-деревенщиков. Потому что человек, который не задумывается в настоящее время об этом, через какое горе прошел наш народ, он никогда не постигнет той глубинной сути, которую он обязан постигнуть. Вот, например, я смотрю на храм Христа Спасителя сейчас. Когда его не было, он был разрушен. Это одно. А когда я сейчас на него смотрю и представляю, разрушали, я понимаю, сколько потерял наш народ. И как была разрушена моя родина?
Лидия Андреевна, по поводу трансформации образов и тем.
Я так отвечу на этот вопрос. Да. Вот вы представьте, что течет могучая река, допустим, Волга. И вдруг ей ставят преграду. И как бы стремятся повернуть эти воды назад. Эта вода, она начинает через эту преграду как-то прорываться. Какие-то ручьи уходят, они в подземное царство, какие-то уходят в сторону, что-то прорывается поверху. Так и писатели-деревенщики, это было как разбитое зеркало, в которое некогда смотрелся русский народ. Каждый писатель, он нес прежде всего боль своей родной земли. Возьмите, допустим, Александра Яшина с его очерками «Вологодская свадьба» или там «Рычаги». Он говорил о трагедии Вологодчины. Уже называли сегодня Солоухина. Он писал о владимирских проселках. Федор Абрамов писал об Архангельской деревне. Астафьев писал о трагедии Сибири. Борис Можаев, замечательный писатель русский, не прозвучавший, по-моему, сегодня, он писал о рязанском крестьянине, Иван Евсеенко, мой земляк, о Воронежской деревне. И вот,
Акулова-Бурали.
Mm-hmm. И вот этот собирательный образ народа, вот он выстраивался в такой могучий полк. И заметьте, что вот русское национальное самосознание, оно всегда как бы становится востребованным перед какими-то потрясениями. Вот сейчас Распутина Валентина Григорьевича хоронили с высшими государственными почестями в храме Христа Спасителя. Но в 2001 году, когда умер Петр Лукич Проскурин, тоже, кстати, писатель-деревенщик, который вошел
со
своим романом «Судьба», там, «Любовь земная», с образом Захара Дерюгина в русскую литературу, он ушел тихо, никто его там с почестями не хоронил. Что изменилось-то? Ведь свои лучшие вещи Распутин и Лукин, Проскурин, они написали в советское время. Значит, изменилось наше время, значит, какие-то новые угрозы, вызовы потребовались для того, чтобы деревенскую прозу и ее носителей призвать в общественное сознание.
346-й Аксенова так говорит об отреале. Сейчас читать невозможно, Распутина на одном дыхании. И итоги нашего голосования. 77% говорят, что они читают деревенщиков. 23% говорят, что по разным причинам почему-то до деревенской прозы они не дойдут. Что скажете?
Я скажу так. Вот вы войдите в магазин любой сегодняшний, московский.
Даже в интернет-магазин.
Нет,
книжный.
В продуктовый магазин. И посмотрите, сколько у нас продуктов из русской деревни. И сколько у нас продуктов из других деревень. Там, европейских, азиатских, африканских. И подумайте, кому это выгодно, чтобы людей кормили и физической пищей иностранной, и духовной пищей иностранной. И какой тип человека рождает вот эта духовная и физическая пища? Потому что человек, взросленный на всем чужом, он уже никогда не будет русским.
7373948 это телефон прямого эфира. 7373948. Я слушаю вас. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, как вас зовут? Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Анатолий.
Анатолий, да. А вы, это вы звонили нам уже, Анатолий?
Нет, я не звонил.
А, вы другой Анатолий. Хорошо, да.
Ваш вопрос? Можно немножко возразить?
Ну, пожалуйста, только...
Я вот родом сам из деревни, с 57-го года. Я уже в возрасте человек. Угу. Вот когда мы учились в школе в 60-х годах, у нас параллельных классов было по 22-23 человека. 46 человек, да? А в том году пошел один ребенок в школу. А храм Христа Спасителя стоит в Москве. А тогда храма не было, а жизнь кипела в деревне. Вот как это можно объяснить?
Причины следственной связи слушатели пытаются установить.
Это можно объяснить так, что я советую вам подумать обо всем этом, войти в храм и поклониться Господу Богу.
Понимаете, есть...
Потому что нельзя это отрывать ни в коем случае. Когда дело в том, что я рос и видел, как у нас уничтожали храмы, и какая вот эта вот среда, мы близкого с вами поколения, что такое изъять из человеческой совести, из человеческой обязанности вот эту святость, которую несет русский православный крест. Нельзя это делать.
Лидия Андреевна, да.
Я понимаю нашего слушателя так. Он видит вот в наших речах сегодняшних некую оппозицию СССР и нашему советскому прошлому. Это не так.
Нет.
Мы любим нашу родину, какая бы она ни была, и как бы она ни называлась, Российская империя, Киевская Русь, СССР или даже Российская Федерация. Но, любя ее, принимая ее такой, как она есть, мы все-таки должны анализировать прошлое и понимать, что в нем можно взять в будущее, а от чего лучше отказаться.
Вот, одну да. минуту. Я что еще нашему другу хочу сказать, что вот зайдешь в храм, да, и посмотришь, лица совершенно другие. Вот какая-то в них такая и трагичность, и надежда, и абсолютное вот это ощущение какой-то скорой вот этой подъемной радости, потому что мир Божий – это мир природы, это национальная твоя история, это национальная твоя обязанность перед землею, перед Родиной, перед крестом.
Валентин Васильевич,
и
а вы...
последнюю да. фразу я хочу Пожалуйста. Сказать вот какую. Более тяжелого чувства я не испытываю тогда, когда я вижу брошенные могилы. Мы разрушили тысячи деревень, у нас заросли тысячи кладбищ. Надо это помнить, возрождать и просить прощения.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Говорим сегодня о деревенской прозе. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут? Катерина. Да, Катерина.
О деревенской прозе.
Алло.
Сегодня Всемирный да. день поэзии. Так. И ваши гости как раз вот очень подходят, такие поэты, и, в общем, и благодарна я им. А в школе вот литературу стихи...
Ой, Катерина, да. Ой, простите, пожалуйста, звонок прерывается, почему-то связь не очень хорошая. 7373948. Сегодня Всемирный день поэзии, оказывается. Оказывается,
сегодня, да.
да. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Да, Георгий, ваш вопрос, вот, пожалуйста.
Нашему уважаемому писателю тоже хочу возразить. Сорокин, да, он фамилия такая?
Сорокин, да.
Вот удивительное дело, понимаете? Я хотел бы спросить, а как он жил в советское время, да? Без храмов.
Ой, товарищи, ну мы сейчас с вами... мы сейчас... Хорошо, да, я позволю вам ответить по поводу того... я задавала уже такой вопрос. Все-таки писатель-деревенщик, советское время религии официально не существовало, но при этом о деревне писали, деревни развивались. И темы были.
Я знаю, что, вот, скажем, Борис Можаев был глубоко верующим человеком. Евгений так. Носов глубоко верующим человеком.
Виктор Лихоносов глубоко верующий
да,
человек.
Иван Акулов, когда мы приезжали в Лавру, мы подходили к каждому кресту.
Тему религии, насколько активно поднимали тогда писатели-деревенщики? Поднимали ли?
Тогда был полный запрет на это.
Вот.
Я написал поэму «Дмитрий Донской». Вот, и, значит, наместник местоблюститель патриаршей в Лавре, отец Владимир, пригласил меня в гости. И первое, что он говорит: «Боже мой, как вы решились написать вот такую православную поэму? Нельзя отрывать это тысячелетие в нас, и ни в коем случае нельзя выбрасывать это из человека, из души его».
Хорошо. Валентин Сорокин, да, Лидия Андреевна, пожалуйста.
Я хочу сказать, что писатели-деревенщики в своей прозе, они несли тот нравственный идеал, который есть в православии. В отсутствии религии они вынуждены были стать духовными пастырями своего народа.
Они духовные пастыри своего народа. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло, как вас зовут? Ваш вопрос, пожалуйста. Алло.
Да, добрый день, Михаил меня зовут.
Михаил, да.
Знаете, я удивляюсь все время. Вот вчера у вас в гостях был там деятель профсоюзный, он всем советует идти на производство вечером. Сегодня нам призывают покаяться. Причем уже сколько, вот 20
Секунду. Мы не призываем покаяться. Я призываю вас задавать вопросы по теме, господа. Тема такая, деревенская проза. Если хотите разъяснить, правда русской жизни в книгах писателей-деревенщиков. Поэтому тема большая, уважаемые слушатели. Я думаю, что вопросы все-таки у вас найдутся. Тем более, вчерашней программы точно не нужно упоминать. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Далик.
Да, конечно, да. Тема очень интересная.
Вопрос.
Русских писателей о деревне. Ну, это совершенно справедливо, что русский мужик, он и есть, вышел из православия. Он бы как...
Олег, вопрос. Олег, секунду. Господа, буду уводить из эфира, если не будете задавать вопросы. Да.
Алло.
Как вас зовут?
Андрей.
Андрей, вопрос ваш.
Вот, к сожалению, ваш оппонент ни одного вразумительного ответа не дает, кроме того, что надо верить. Но
вопрос ваш.
Хотелось бы спросить,
да.
как он относится к тому, что всю историю человечества и все войны благословляли все религии.
Давайте, все, господа, давайте так. Если вы застряли на этой теме, я, пользуясь служебным положением, перевожу собственными силами вопрос. Советская каким-то образом конъюнктура влияла на то, на творчество писателей-деревенщиков? Советское руководство, партии и так далее?
Безусловно.
Каким образом, Василий
Васильевич? Некоторые писатели боялись, трусили просто говорить об этом. А некоторые, вот такие, как, скажем, тот же Можаев, это он находил форму, находил путь, как сказать о том, что
наболело. Сказать о чем? Вот, кстати, что наболело? Да.
Ну, Можаев, о чем мы говорим? Можаев, умирая, позвонил мне: «Валентин, я умираю, а деревню нашу убили, Валентин. Почему же Валентин должен это забыть?» А Можаев о чем говорил? Вот он говорил о том, о чем мы говорили. Угу. Мы ж не призываем к какому-то фанатизму, там, понимаете, но то, чем исторически и, так сказать, действенно жила Россия, как же мы можем это опровергнуть? Вот говорит товарищ, что благословляли, значит, батюшки, вроде того, что эти войны, они благословляли на победу, а не на предательство. И это нельзя забывать.
Лидия Андреевна.
Вот смотрите, Николай Страхов, известный русский философ 19 века, историк литературы, написавший трехтомник «Борьба России с Западом», говорил: «Мы не европейцы, мы просто русские». Вот писатели-деревенщики, они в своем творчестве, главная тема их, то, что мы русские люди. Вот о чем они говорили. Вот что было главным. А что такое русский человек? Ну, понимаете, так вышло. Почитайте Константина Леонтьева «Византизм и славянство», и вы увидите, он это четко сформулировал, что, к сожалению или к счастью, но без православия построить такую мощную державу невозможно. Да, пытались, вот был СССР. Чего же он простоял-то только 70 лет, если безрелигиозная идея так сильна? Я еще раз повторяю, я люблю СССР, это моя родина, но не получилось. Вот с безрелигиозным идеалом не получилось.
Вот здесь еще такой вопрос по поводу того, были ли веяния, что ли, какие-то веяния использовали писатели-деревенщики, потому как, когда вспоминают там писателей Золотого века, например, там, того же самого Толстого или еще кого-то, вот, или поэтов тоже, вот они, значит, были поклонниками французской литературы, они следовали тем традициям, или английской литературы. Здесь можно ли говорить, что все-таки русские писатели-деревенщики — это исключительно русские писатели-деревенщики, и это именно русский стиль? И никаких веяний, никаких традиций они не перенимали, и никаких приемов, например, которые использовали их зарубежные коллеги по творчеству, не, как раз тоже не принимали.
Понимаете, литература — это форма выражения духовной жизни народа.
Да.
Эта форма в своих высших образцах должна быть самобытной и никакой иной. Иначе народ, который подражает другим народам в выражении своей внутренней жизни, он теряет себя. Он становится уже не русским народом. Он становится европейцем, французом, немцем, кем угодно.
А Толстой тогда кто?
Пушкин. Явление глубоко самобытное. Гоголь, несмотря на то, что он много времени провел в Риме, и там даже есть кафе и столик, где он сидел, он писал глубоко самобытно. О Лермонтове говорить нечего. Достоевский не нуждается ни в какой аргументации. Толстой тем более, несмотря на все свои искания. Поэтому чем и удивителен вот этот феномен деревенщиков? Казалось, что уже нет никаких шансов у русского народа явить себя. Допустим, у нас же не возникло подобное же явление в поэзии. Там у нас было течение, которое тоже стыдливо называли тихая лирика. Тихая такая, знаете, ну как там какие-то зайчики, мышки где-то там.
Передвижники.
Да, передвижники. В углу шуршат. Так тихая лирика — это и была русская поэзия. В противовес лирике громкой, которая гремела по стадионам, а потом тихо уехала в Оклахому и оттуда нас учит.
Вот я фразу хочу сказать. Да. Дело в том, что мы же не призываем быть фанатиком религиозным. Это, как правило, люди не могли понять всю глубину вот этой духовной зрелости православия. И он фанатик. Это наоборот, даже вот у меня вызывает или смех, или жалость. Но мы говорим о том, что это духовная дорога нашего народа, и нельзя... Разве случайно потом вернулись мы к храму? Что, по глупости, что ли? Мы вернулись, пережив эту трагедию. И нормальный Библия, Христос не призывает, чтобы слепо ему верили. О чем мы говорим? Теперь о писателях.
Да.
Скажем, тот же Лев Толстой. А я читаю, как он перед смертью пришел в храм. И там священник, значит, оказался жесткий такой человек, не пустил его. Я до сих пор это переживаю.
Валентин Васильевич, Лидия Андреевна, кто был и были ли отрицательные герои у писателя-деревенщиков? Вот положительные герои — это старухи, старики, мужики такие, настоящие русские мужики. А вот отрицательные герои писателя-деревенщиков были, кто они?
Ну, тоже отрицательный. Тут возраст тут не мог и молодой быть отрицательным.
Вы знаете, кто именно?
Вы знаете, если вы, допустим, прочтете очень небольшой, емкий очерк Александра Яшина «Вологодская свадьба», который стал как бы неким источником или там первой ласточкой деревенской прозы, вы увидите, что положительного героя-то там вообще нет. То есть деревенская проза — это не значит, что вот рисовали какого-то Илью Муромца, за которым нужно идти вперед. Критиковался очень корректно, потому что была цензура в советское время, там особо не разойдешься. Критиковали очень корректно строй антирусской жизни. Вот в чем был пафос-то ее, в том числе, главный. Не только идеал национальный давали там, в таких книгах, как Василия Белова, допустим, где рассказывалось о том, как жил русский человек, как он печь строил, там, как он валенки катал. Но и показывали, а что же стало с этим строем жизни, во что он превратился. Мы же себя забыли. Поэтому отрицательные герои, конечно, были.
Отрицательный, да, конечно. Александр Васильевич.
Нет, ну я считаю, что вот Лидия Андреевна очень четко ответила, и здесь нет вопросов.
Возьмите, допустим, рассказ или небольшую повесть Бориса Можаева «Живой», или там Кузьмич, Федор Кузьмич. Там отрицательный, вся повесть, она построена на монологе этого крестьянина. И вы увидите там отрицательного героя. Это вот, так сказать, строй жизни, который мешает быть хозяину на своей земле.
Вот я хочу сказать, что мы, например, к периоду жизни советской, вот, к Советскому Союзу я отношусь с величайшим уважением. И я считаю, что всегда мешали нашему государству, как сейчас. Вот я к вам иду, а по экрану, значит, идет мальчика вылепили там из муки и там пряников, значит, там шоколада, националисты на Украине, и разрезают его и едят, как возмездие москалям. Если бы они были бы верующие, православные, разве не позволили бы себе это? Ведь религия многому учит, но это не значит, что надо слепо каждому абзацу, значит, вот, подчиняться и так далее.
493. Люблю деревню, люблю природу. Она и есть Бог, религия здесь ни при чем. А беспредел... Люблю Распутина и Астафьева. А, так, наша деревенская проза — это как бы плакальщица России, говорит Арбат Реал. Все, уже сейчас нужно нам заканчивать. Угу. Это была программа «Русский дух». Говорили мы о деревенской прозе. Захотелось перечитать. Захотелось перечитать и достать книги. Лидия Сычева, писатель-публицист, главный редактор литературного интернет-издания «Молоко», и Валентин Сорокин, поэт, были гостями нашей программы. Господа, спасибо, что пришли.
Спасибо.
Спасибо.
Русский дух. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.